Глава 4. Весной 1517 года происходили в Амбуазе торжества по случаю рождения сына у Франциска I. В крестные отцы приглашен был папа. Он прислал племянника своего, Лоренцо Медичи, герцога Урбинского, обрученного с французской принцессой Мадлен, дочерью герцога Бурбонского. Среди послов различных государств Европы на эти торжества ожидался и русский, Никита Карачаров, из Рима, где находился при дворе его святейшества. Лев X давно вступил в сношение с великим князем Московии Василием Ивановичем, рассчитывая на него как на могущественного союзника против султана Селима, который грозил нашествием Европе. Папа обольщал себя и другой надеждою на воссоединение церквей. Хотя великий князь ничем не оправдывал этой надежды. Лев X отправил в Москву двух пронырливых доминиканцев. Римский первосвященник клялся не нарушать догматов церкви Восточной, только бы согласилась Москва признать духовное главенство Рима. Обещал утвердить независимого русского патриарха, венчать великого князя королевскую короной и в случае завоевания Константинополя уступить ему этот город. Находя выгодными заискивания папы, великий князь отправил к нему двух послов – Дмитрия Герасимова и Никиту Карачарова. Того самого, который 20 лет назад присутствовал на празднике Золотого века и беседовал с Леонардо о Москве. Дмитрий Герасимов, по прозвищу Митя Толмач, человек опытный в делах посольских. В молодости по поручению владыки Новгородского ездил в Италию, привез оттуда в Новгород собранные им сведения по вопросу о Трегубой и Сугубой Аллилуйи и знаменитую повесть о Белом Клобуке. Впоследствии, в глубокой старости, Герасимов сообщал сведения о России итальянскому писателю Паоло Джовио. Главная цель русского посольства в Риме выражена была в наказе великого князя. Добывать в Москву зодчих, также мастера хитрого, который бы умел к городам приступать, да каменщика хитрого, который бы умел палаты ставить, да серебряного мастера, также добывать лекаря и органного игреца. Старшим песцом у Карачарова служил подьячий посольского двора Илья Потапыч Копыла, старик лет 60. При нем было двое младших песцов – Евтихий Гагара и Федор Рудометов, по прозвищу Федька Жареный. Всех троих сближала любовь к иконописному художеству. Сын бедной вдовы, Евтихий после смерти матери остался сиротой. В отроческих летах был отдан в научение иконного воображения старцу Прохору, человеку праведному, но мастеру неискусному. От старца перешел Евтихий к ученику Андрея Рублева, иноку Даниле Черному, который расписывал церкви в Спасо-Андрониковом монастыре. Пройдя все ступени науки от простого работника до рисовальщика, благодаря природному дару Евтихий достиг такого мастерства, что приглашен был в Москву. Здесь подружился он с Федькой Жариным, тоже молодым иконописцем и перспективного дела мастером добрым, который ввел товарища в дом боярина Карпова. В хоромах этого боярина Федька писал на потолке «Звездочетные небесные движения, 12 месяцев и беги небесные». Наперекор завету старых мастеров, запрещавших иконописцам изображать предметы и лица, кроме священных. Федор Карпов находился в дружеских сношениях с немцем Николаем Булевым, любимым врачом великого князя Василия Ивановича. Этот Булев – хульник и латыномудренник, по выражению Максима Грека. Благочестивые московские люди утверждали, будто под влиянием немчина Булева и боярин Федор залатынился. Начал прилежать звездозаконию и землемерию, геометрии и астрономии. Стал держаться книг еретических. Боярин Федор полюбил молодых иконописцев. Полагая, что странствие в чужие земли принесет большую пользу мастерству, выхлопотал им должности младших песцов при посольском дворе. Уже в Москве, в доме Карпова, среди заморских диковин и отреченных книг, Федька пошатнулся в вере. А в чужой земле, среди чудес итальянских городов, Венеции, Милана, Рима, окончательно сбился с толку, потерял голову и жил в непрестанном изумлении. С одинаковым благоговением посещал и горные вертепы, книгохранилища и древние соборы. Учился латинскому языку и мечтал сбрить усы и бороду, что почиталось грехом смертным. Будучи навеселе, любил пытать о вере и простирать вопросы недоуменные. В этих пытаниях о вере проповедовал крайние мнения собственных русских философов, последователей ереси, доказывавших, что Иисус Христос не родился. Кого же называют христиане Иисусом Христом Богом, тот простой человек, а не Бог, умер и в гробе истлел. Утверждавших, что ни иконам, ни кресту, ни чаше поклоняться не подобает и никаким земным властям повиноваться не следует. Федька приводил также слова о бессмертии души, которые приписывались соблазненному в ересь московскому митрополиту Зосиме. «А что то второе пришествие? А что то воскресение мертвых? Ничего того нет». Дяди Ильи Потапыча, учившего племянника не только словом, но и посохом, Федька все-таки крепко побаивался. Илья Потапыч Копыла был человек старого закала, до конца возлюбивший твердое о благочестии стояние. Чудеса иноземных искусств и наук не прельщали его. «Нас софистиками вашими не премудряйте. Некогда нам философство вашего слушать. Уже кончина века приходит, и суд Божий стоит при дверях». В Европе, по словам Копылы, части Ноева, сына Ефета, люди живут величавые и храбрые во бранях. К похотям же телесным слабые, все творят по своей воле, к учению искательны, к мудростям и наукам тщательны. От благочестия же заблудились и по наущению дьявольскому в ереси рассеялись. Так что ныне одна лишь русская земля в благочестии стоит неподвижно. В сыне углицкой просвирнии Евтихии чужие земли возбуждали не меньшее любопытство, чем в Федьке. Вольнодумством товарища, в которых чувствовал больше хвастовства, чем действительно безбожие, не придавал он значения. Но и спокойного презрения Ильи Потапыча ко всему иноземному не разделял. После всего, что видел и слышал он в чужих краях, не удовлетворяли его измарагды, златоструи и торжественники, которые заключали весь круг человеческих знаний в таких вопросах и ответах. Что держит землю? Вода высокая. Что держит воду? Камень великий. Что держит камень? 8 больших золотых китов, да 30 меньших. «Арифметика и преаспектива есть дело полезное и небогопротивное», — говаривал Федька с глубоким чувством. И это находило отклик в сердце Евтихия. «Силы и разумение», — спрашивал он у Бога, — «дабы очистить пшеницу от плевел, доброе от злого». Сколь дело это ни казалось ему трудным, тайный голос говорил, что оно свято и что Господь не оставит его своею помощью. В Амбуаз, на свадьбу герцога Урбинского и Кристины новорожденного дофина, отправился русских посол Никита Карачаров. Он должен был представить королю дары великого князя Московского, шубу на горностаях, атласную другую шубу, третью 40 сороков соболей да лисиц чернобурых, да сапоги шпоры золоченые, да птиц охотничьих. Никита взял с собой во Францию Илью Потапыча, Федьку Жареного и Евтихия Гагару.